Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Закон воздаяния.
Наше индивидуальное поклонение, все наши богослужения, в какой-то мере это, знаете, репетиция перед поклонением в небесах. Перед поклонением, где мы в царстве всех спасенных, будем вечно славить Бога за Его благодать, явленную к нам недостойным. В прошлое воскресенье мы закончили исследование послания Иакова. Вы знаете, когда я заканчиваю какую-то книгу, я несколько недель чувствую себя более свободным. Потому что когда ты движешься по какой-то книге, ты в какой-то мере находишься в рамках, у тебя есть график, ты движешься от недели к неделе. Когда ты заканчиваешь книгу, это, знаете, какое-то такое ощущение свободы. Ты можешь выбрать любую книгу, могу проповедовать на любую книгу. Меня люди спрашивают, на какую книгу будете проповедовать? И я выбираю, я свободен, никто мне не говорит, что нужно на ту или на эту. И пока я выбираю, я могу поговорить с вами о чем-то, о чем давно хотелось, но как-то не получалось, не было возможности, текст не был соответствующий. Чтобы вы знали, мы следующую книгу будем изучать, книга Деяния апостолов. Но сейчас пока, несколько воскресений, поговорим на какую-то свободную тему. И сегодня я хочу с вами поговорить о законе воздаяния. Это библейский закон, который утвержден в Слове Божьем и который касается верующих и неверующих, который касается этой жизни и будущей. Наверное, многим из нас знаком из школьной программы, знаком третий закон Ньютона, утверждающий, что сила действия равна силе противодействия. Например, сила, с которой вы пинаете мяч, равна той силе, с которой мяч пинает вас. Из-за разницы масс вы можете не чувствовать воздействие мяча на вас, но оно существует. Если вы пнете пушечное ядро, то вы сразу же почувствуете, как и оно пнуло вас. Ну, еще иллюстрация. Если вы толкнете, скажем, боксерскую грушу, растянутую на резинках, то сила, с которой вы ее толкнете, приблизительно с такой же силой, через долю секунды эта груша толкнет вас. Потому что сила действия равна силе противодействия. Удивительный наш Бог. Он создал законы физические, и Он создал их так, чтобы проиллюстрировать с помощью них и духовные законы. И у Бога очень часто физические законы и духовные идентичны. И вот, видимо, так уж было угодно нашему Господу, создавшему все законы вообще, чтобы подобный принцип работал не только в физике, но и во взаимодействии между людьми и во взаимодействии между человеком и Богом. Луки 6:31, помните этот отрывок. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Воздействуйте на окружающих положительно, если хотите, чтобы они также положительно воздействовали на вас». Еще один текст, который будет лежать в основе нашего изучения. Послание Галатам, 6 глава, стихи с 6 по 10. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это ключевой стих, 7 стих. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Но прежде чем поговорить об общем принципе, заложенном в 7 стихе, я думаю, все-таки было бы справедливым сказать несколько слов о прямом назначении этого отрывка. Вы уже видите прямое назначение этого отрывка, да? Павел напоминает всем наставляемым об их долге перед наставляющими. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Это долг. Это не героизм, не достижение, это долг. И если вы так не делаете, он говорит, тогда вы живете в самообмане. И вы пытаетесь оскорбить Бога. Но Бог поругаем не бывает. Что вы посеете, то и пожнете. Сеющий в плоть, то есть расходующий свои средства эгоистично, не заботясь о деле созидания церкви, забывая о своем долге перед наставниками, от плоти пожнет тление, духовный упадок, деградацию. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Но тот, кто заботится о деле созидания церкви, о своем долге перед наставниками, пожнет благословение. Дабы никто не сказал, ну, мы уже так делали, это не помогает, мы не получаем благословения. Павел напоминает, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Дабы никто не сказал, ну, я вообще делаю добрые дела, помогаю разным людям, бедным, нуждающимся. Павел говорит, так не пойдет, 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Он говорит, да, ты можешь помогать всем, но в первую очередь, а наипаче своим по вере, возвращая нас в какой-то мере к 6 стиху, напоминая вновь о долге перед наставниками. Причем, обратите внимание, как делает это Павел, интересно. Он делает это так тонко, благородно, дабы мудрые все поняли, а глупые не обвинили его в корысти. После того, как мы изучили буквальное значение этого отрывка, давайте все-таки перейдем к более широкому применению 7 стиха. 7 стих имеет более широкое применение и касается не только о долге перед наставниками, но и вообще всех сфер жизни. Принцип «что посеет человек, то и пожнет», его применение может быть самым широким. Бог специально устроил законы сеяния и жатвы так, чтобы продемонстрировать нам, что наши дела, добрые или злые, возвращаются к нам. Возвращаются к нам. Каждый, кто хоть немного знаком с сельским хозяйством, понимает. Посеешь рожь, что пожнешь? Рожь. Посеешь пшеницу, что пожнешь? Пшеницу. А тот, кто посеет плевелы, ничего другого не сможет пожать. Так и в вашей жизни. Благочестивый человек пожнет плоды благочестия. Жадный, сребролюбивый вкусит соответствующих плодов. Морально развращенный пожнет от своих дел, как сказано в книге Притч, будет стонать, когда плоть его будет разрушаться. Обманывающий других, считающий себя самым умным, самым хитрым, однажды будет обманут. И в первую очередь он обманывает сам себя. Посягающий на чужое получит по заслугам, унижающий других сам будет унижен. Пренебрегающий советами мудрых насытится от своего безрассудства. И злое и доброе, совершенное вами, возвратится к вам. Вопрос этот весьма значимый, очень важный. И это, если этот принцип усвоить, если бы человечество приняло этот принцип, жизнь на земле бы изменилась. Если бы все люди понимали данную истину, они бы перестали лгать, воровать, убивать, прелюбодействовать, выполнять некачественно работы и тому подобное. А вместо этого творили бы добро, поступали честно, милосердно, трудились на совесть. Представьте, насколько улучшилась бы жизнь на земле. Представьте, насколько бы улучшилось взаимоотношение людей не только в церкви, но и в обществе. Человек бы стал в большей степени отражать образ Божий. Господь стал бы более прославляться в делах верующих и стал бы более явлен в делах неверующих. Если бы все люди усвоили принцип, что посеет человек, то и пожнет, общество бы оздоровилось, жизнь на земле бы изменилась. Мы это понимаем, понимает это и дьявол. И дьявол делает все, чтобы люди не верили в этот принцип. Чтобы они думали, можно делать зло, а пожать счастье. Чтобы они думали, сколько ни делай добра, особенно в душепопечении, во всей церковной работе, это все уходит в никуда. Чтобы злые продолжали делать зло, а добрые отчаялись и не делали добра, Враг душ человеческих всячески прилагает усилия для того, чтобы принцип «что посеет человек, то и пожнет» был забыт и не использовался к руководству, к действиям. Давайте поговорим об этом очень более подробно. Начнем с проблемы отрицания справедливого воздаяния за зло. Проблема отрицания справедливого воздаяния за зло. Всякий человек, который делает грех, преступники, например, они делают это только потому, что верят, что за это злое они не пожнут злом. Они думают, что их не поймает работники полиции. Они думают, что зло к ним не вернется. Всякий, совершающий злые греховные дела, этим самым опровергает божественный принцип, что посеет человек, то и пожнет. Он как бы говорит, я сею одно, а пожинать буду другое. Зачем миллионы мужчин и женщин разводятся, переступая через своих детей, разрушая другие семьи? Зачем женщины из церкви выходят замуж за неверующих? Разве для того, чтобы пожать горе? Разве для того, чтобы всю жизнь об этом жалеть? Нет. А зачем? Ради того, чтобы быть счастливыми. Они хотят счастья. Они сеют грех. Сидят и ждут, когда из этих семян вырастят плоды счастья. Почему партнеры по бизнесу обманывают друг друга? Почему одни родственники борются за наследство с другими, угрожая, подкупая судей? Потому что верят, что смогут любой ценой присвоить себе чужое, и это сделает их более счастливыми. Я читал об одном нацистском преступнике, скажем так, который работал в концлагере, и перед тем, как люди заходили в газовую камеру, он занимался удалением золотых коронок. И он был очень счастлив тем, что смог скопить себе целый килограмм золота и надеялся, что сможет очень счастливо жить после этого. И я думаю, человек имеет килограмм золотых коронок, снятых с убитых евреев, и он ожидает счастливую жизнь. Это безумие. Это безумие, абсолютное безумие. Конечно, он закончил трагически. Зачем люди клевещут на ближних, отбирая их доброе имя? Явно не для того, чтобы сделать себе хуже. Они думают, я о ком-то скажу зло, и мне будет лучше. Я свой статус как-то подниму или положение укреплю. Но злое возвращается. Поразительно. Миллионы, миллиарды людей постоянно делают зло, делают грех. И не думают о том, что за это зло будет воздаяние. Кстати, дьявол очень интенсивно работает над тем, чтобы опровергнуть принцип, что посеет человек, то и пожнет. Многие литературные произведения, многие художественные фильмы являются богохульством. Они как бы говорят, Бог поругаем, бывает. Человек сеет одно, а пожнет другое. Эти фильмы и книги, они утверждают, что можно сеять зло, а пожать добро. Классический сюжет какого-нибудь голливудского фильма. Супермужчина и суперженщина. Женщина может, суперженщина потом, в конце потом, но она обязательно появится. Они вдвоем, или сначала он один. Они спасают мир или грабят банки. Убивают столько человек, что просто посчитать даже невозможно. Потом они уезжают куда-нибудь на острова и счастливо живут до конца жизни. И молодые люди смотрят это. И молодые люди читают об этом. И они думают, что такое вообще может быть. Можно сеять зло, можно убивать, можно обманывать, можно воровать, а пожать добро. Но Библия утверждает, этого не может быть. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Притчи 28:17. Знаете, что делает Бог? Бог внимательно следит за тем. Ведь Бог управляет провидением, да? Он управляет всем. Ничего не происходит без воли Божьей. Все происходит по Его суверенной воле. Так вот, Бог внимательно следит за тем,
И у него получается. И он не ошибается. И никто не проходит мимо его взгляда. Бог внимательно следит за тем, чтобы ни один человек на фундаменте греха не смог построить счастье, счастливую жизнь. Бог этого не позволит. Закон воздаяния за злое и греховное работает как в жизни верующих, так и неверующих. Несколько иллюстраций еще. Зачем Давид убил Урию Хитиянина? Ну что, он его убил для того, чтобы попасть в депрессию, потом, чтобы умер его сын, потом, чтобы воевать со своим сыном до конца жизни. Разве для этого он его убил? Нет, он его убил для счастливой жизни, чтобы жениться на Версаве и жить счастливо. Получилось ли у него? Все злое к нему вернулось, как и предсказывал пророк Нафан. Второе царство, 12 глава. 12 глава, 7 стиха, я прочитаю, как предсказывал Нафан. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израиль, я помазал тебя в цари над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, и лона твою, и дал тебе дом Израилев, и Иудин. И если этого для тебя было мало, прибавил тебе бы еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое перед очами его? Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем». Вот как зло вернулось к Давиду. Он вошел к одной жене Урии, а Авесалом, его собственный сын, стал воевать против него. Устроил на крыше дворца шатер, пригласил туда гарем отца, 10 наложниц, и вошел к ним перед всем Израилем. Зло, посеянное Давидом, вернулось к нему и еще и приумножилось. Если бы Давид понимал этот принцип, что посеет человек, то и пожнет, он никогда бы не стал забирать себе Версавию и убивать ее мужа. Если бы он знал, как много ему придется пострадать, он никогда бы так не поступил. Принцип воздаяния за злое работает. Все причастные к несправедливому суду над Иисусом Христом закончили очень плохо. Иуда Искариот предал Христа за 30 серебряников. Но смог ли он употребить эти деньги себе во благо? Нет. Сначала он вернул деньги религиозным вождям, а затем, сгорев от мук совести, повесился. Пилат осудил Иисуса на смерть, и Пилат знал, что Иисус невиновен. Он же знал, он же это подтверждал. Его же жена умоляла: не делай этому праведнику ничего. А почему Пилат на это пошел? Он хотел сохранить свой религиозный пост. Он боялся, что религиозные вожди пожалуются на него в Рим и его снимут. Итак, Пилат делает зло, чтобы сохранить свой пост. Но смог ли он его сохранить? Уже через 3 года, в 36 году, был назначен другой прокуратор. А Пилата еще раньше вызвали в Рим. Затем сослали на юг Франции. И предание гласит, что он покончил жизнь самоубийством. Первосвященники, которые незаконно по ложным обвинениям предали Иисуса на смерть. Зачем? Чтобы сохранить свою религиозную власть. Чтобы сохранить торговлю над храмом, ведь он дважды выгонял оттуда торгующих. Что же они пожали? Воздаяние пришло. В 36 году первосвященник Каиафа, судивший Иисуса, был смещен. В 70 году Иерусалимский храм был сожжен, разрушен до основания. Вся иудейская знать, ее религиозные лидеры убиты, взяты в плен. Принцип сеяния и жатвы сработал. Вся история мира является наглядным подтверждением этого принципа. Из школьной программы, я думаю, некоторые помнят, что в 13 веке неподалеку от Парижа была построена гигантская виселица Монфакон. Эта виселица была разделена на части вертикальными столбами и горизонтальными балками и могла служить местом для казни 50 человек. По замыслу создателя сооружения де Мариньи, советника короля, вид множества разлагающихся тел на Монфаконе должен был предостеречь остальных подданных от преступлений. Поразительно, но в конце концов и сам создатель этой виселицы был повешен на ней. Закон воздаяния работает. Вы знаете, можно обмануть коллегу по работе, коллегу по бизнесу. Можно обмануть свою жену, можно обмануть чужого мужа. Можно обмануть пресвитера в церкви, исказив реальность, чтобы не раскаяться в своем грехе. Только знаете, кого не обманешь? Бога не обманешь. И Бог обязательно воздаст. Воздаст обманщику. Автор 17-го псалма говорит: «С милостивым ты поступаешь как? Милостиво». Видите закон сеяния и жатвы. «С мужем искренним, искренне». «С чистым, чисто, а с лукавым по лукавству его». Псалом 17, стих 25-26. Поймите, друзья, на фундаменте греха невозможно построить счастливую жизнь. Мне неоднократно рассказывали в последнее время о случаях развода в евангельских церквах. Какой-то человек из церкви, служитель, харист, кто угодно, он разводится со своей женой, чтобы вступить в брак с кем-то из других членов церкви. Происходит кошмар. Разрушается одна семья, разрушается другая семья. Страдает его жена, страдает он сам, страдают дети, страдает церковь. А зачем же люди все это делают? Они хотят быть, знаете, какими? Счастливыми. Это же безумие. Скорее, человек, который коронки с покойников собирал, будет счастливым, чем этот, который делает такое зло пред лицом Господним. Не будет же счастья никогда. Иначе Бог будет поругаем. Такого невозможно. На фундаменте греха, на фундаменте зла человек берет и строит здание и пишет на нем название «Счастливая жизнь». Оно разрушится, и будет падение его весьма великим, весьма великим. Дьявол делает все, чтобы люди не верили, что за зло будет воздаяние. Иначе мы, люди, перестали делать зло. Люди бы просто перестали делать грех. Ну, конечно, греховная плоть склоняла бы, ну, и, скажем так, последствия греха и грехов стало бы намного меньше, правда? И что еще мешает глупцу увидеть взаимосвязь между злом и воздаянием? Это то, что воздаяние приходит не сразу. Конечно, если Бог очень вас любит, вы утром сделали зло и в обед получили по лбу буквально. Это великая любовь Божия к вам. Но не всем Господь являет такую любовь. И иногда человек делает зло, а воздаяние приходит через годы, через десятилетия. Как сказано в книге Екклесиаст 8.11, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Я бы не хотел, чтобы, говоря о воздаянии, мы сфокусировались только на этой жизни и забыли о вечности. Верующего Бог накажет на земле. Если верующий грешит, делает зло, Бог накажет его на земле болезнью, смертью, другими проблемами. А в небесах лишит награды, а неверующего? Неверующий получит полное воздаяние за свои злодеяния только в аду. И, кстати, неверующий может большую степень, не может, а точно большую степень воздаяния получит в аду. Не здесь, хотя уже здесь многие получают, но большую степень воздаяния будет получать всю вечность в аду, затем в озере Огненном. Кто-то скажет: что же делать? Я много зла сделал другим людям. Я признаю свой грех, но я боюсь, что мое зло вернется ко мне. А можно ли как-то избежать закона воздаяния? Можно ли хоть как-то отменить закон, что посеешь, что пожнешь, то и пожнешь? Ну, если я понимаю, я признаю свой грех, ну, я уже сделал зло, уже сделал грех, и что же мне теперь, я раскаиваюсь, ждать, когда это зло вернется ко мне? Можно ли как-то отменить этот закон? Я скажу вам, друзья, отменить этот закон нельзя. Нельзя. Каждый грех должен быть наказан. Но его нельзя отменить. Но этот закон можно переложить. На кого? На Иисуса Христа. Благодаря жертве Христа наказание за свои грехи можно переложить на Него. Вы сеяли зло, а пожнет его семена безгрешный Агнец, Святой Божий Сын. Вы делали беззаконие, а наказан за них будет Иисус, Сын Божий. Иисус Христос на кресте принял от Своего Небесного Отца полное наказание за все злое, что совершил каждый истинно верующий. Если хотите, чтобы Небесный Судья простил вас и не воздал вам по справедливости за ваши злодеяния, тогда с верой в искупительную смерть Иисуса Христа молите Бога о прощении, и Он простит, потому что обещал: приходящего ко мне не изгоню вон. Да, тот, кто возложил свои грехи на Христа, избавлен, навсегда избавлен от карательного наказания за грех. Но воспитательное наказание остается. Земные последствия греха очень часто остаются. Мы уже говорили о Давиде, хотя он был верующим. И Бог не применял к нему карательное наказание, потому что его грехи на себе понес Христос. Но Бог применял к нему воспитательное наказание. Теперь возникает вопрос: хорошо, я понимаю, как избавиться от вечного карательного наказания, но можно хоть как-то уменьшить земное наказание, земные последствия исповеданного греха? Да, можно. Во-первых, просите прощения у тех, кого обидели, оскорбили. Не пытайтесь замять дело, не говорите: ну, я покаялся, я все понял, я просто больше так не буду делать. Просите прощения, просто прям берите и просите прощения. Называйте вещи своими именами. Во-вторых, возместите материальные потери пострадавшей стороне по вашей вине, если такая есть. Стремитесь к щедрому возмещению. Вспомните слова Закхея: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Люди не должны говорить: я покаялся, Бог меня простил, пусть теперь все люди, которым я должен, меня тоже простят. Так не должно быть. Вы должны возместить потери, которые люди понесли по вашей вине. Не возместите — Бог заберет у вас больше, и вы будете жалеть. Если Он мудрость вам даст, вы будете говорить: это меня хоть Бог наказывает за то, что я сеял. А если не будет мудрости, даже не сможете увидеть взаимосвязи между тем злым, что насеяли, и тем недобрым, что пожинаете. Это совсем плохое состояние, совсем плохое. Также восстанавливайте репутацию тех, кого оговорили, оклеветали, сделав все для восстановления отпадших по вашей вине. Сделайте все для того, чтобы улучшить отношения, которые разорваны вашим грехом. И тогда вы избавитесь от мести, своих врагов превратите в друзей и этим серьезно обезопасите себя от плохих последствий. Зло, сделанное вами другим людям, не вернется от них назад, если вы своих врагов по возможности превратили в друзей. Друзья, это очень важно понять. Зло возвращается. Зло возвращается. Не надо делать зло. Не нужно обманывать. Оно возвращается. Но проблема есть еще и в том, что люди не только не видят воздаяния за зло, но и отрицают воздаяние за добро. Оттого некоторые унывают и говорят: я столько доброго сделал людям, и они платят мне только злым. Я больше не хочу делать добра. Я унываю. Я сдаюсь. У меня нет сил. Это в какой-то мере отрицание, что воздаяние за добро придет. Нужно только терпение. Причем воздаяние приходит даже неверующим. Даже неверующим. Неверующие не понимают, в большинстве своем не понимают, что поступать честно, милосердно, помогать друг другу для них в конечном итоге более выгодно, чем мстить, делать зло и отказывать в помощи. Но законы жизни учат однозначно. Законы жизни, управляемые Богом, учат однозначно. Сеешь добро, пожнешь добро. Я приведу вам интересную иллюстрацию. Она очень хорошо поясняет сказанное. Однажды бедный шотландский фермер во время своей работы услышал, крики о помощи из расположенного неподалеку болота. Бросив свои инструменты, он изо всех сил побежал на помощь. Прибыв на место, фермер увидел мальчика, безуспешно пытающегося освободиться из трясины. Фермер спас беднягу от неминуемой смерти. На следующий день возле фермы остановилась повозка. Из повозки вышел элегантно одетый дворянин, который представился как отец спасенного мальчика. «Я хочу поблагодарить», — сказал дворянин. «Вы спасли жизнь моего сына». «Нет, я не могу принять деньги за то, что я сделал», — ответил фермер. В этот момент из дверей спасителя, фермера, выглянул мальчик. «Это ваш сын?» — спросил дворянин. «Да», — гордо ответил фермер. «Тогда позвольте мне взять его, чтобы дать ему хорошее образование». Со временем сын фермера, Александр Флеминг, окончил медицинскую школу Святой Марии в Лондоне, и спустя годы о нем узнал весь мир, как об изобретателе, вернее, скажем так, не об изобретателе, а как о первооткрывателе первого в мире антибиотика – пенициллина. Интересно, да? Фермер делает добро сыну дворянина, это добро возвращается фермеру, сыну фермера, и сын фермера делает добро всему человечеству, но на этом все не закончилось, здесь еще есть продолжение. Имя спасенного из болота мальчика также стало известно всему миру. Его звали Уинстон Черчилль. Черчилль был премьер-министром Великобритании с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955. Он лауреат Нобелевской премии по литературе за 1953 год. Удивительно, что в свое время Черчилль заболел и должен был умереть от пневмонии, от тяжелой формы пневмонии, большинство умирало, но был спасен лишь благодаря, знаете чему? Пенициллину. Удивительно. Фермер делает добро сыну дворянина. В ответ на это дворянин делает добро сыну фермера. Далее сын фермера Александр Флемин открывает пенициллин, благодаря чему сын дворянина Черчилль опять спасается от болезни. И в конечном итоге это приносит добро всему роду человеческому. Добрые дела не только возвращаются, но и умножаются, переходя от одного к другому. Все это в конечном итоге приносит великое благо обществу и всему человечеству. Только благодаря пенициллину в 20 веке были спасены миллионы человеческих жизней. Одно доброе дело фермера не только вернулось ему, но и многократно умножилось. Если положительные дела неверующих возвращаются к ним, то уж тем более добрые дела верующих. Жертвуйте щедро на дело Божие. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот и щедро пожнет. 2 Коринфянам 9:6. Делайте добро вашим ближним, помня, что наивысшим добром является приведение их спасения, к спасению и способствование их росту в освящении. Иисус говорил: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищают, приняли вас в вечные обители». Это идея воздаяния. Богатство неправедное – это земные ценности. Иисус говорит: «Используйте свои деньги, свои дома, свои ресурсы для того, чтобы приводить грешников к спасению». И тогда, даже если вы обнищаете, и придете на небеса, а там будут у всех свои дома, Иисус ушел готовить нам квартиры, вы придете, и вас примут в гости те люди, и они встретят вас, и они скажут: «Приветствую, заходи, мы хотим воздать тебе добром». Эта идея воздаяния наша, она не заканчивается этой жизнью, она у нас простирается в бесконечность. Удивительно, мы сеем добро здесь, богатство неправедное, то, что подвержена мировым кризисам, инфляции и так дальше, а пожинаем небесной валютой, которая никогда, небесным богатством, которое никогда не исчезнет. Это нужно помнить, потому что здесь, на земле, не всегда мы получаем в полной мере воздаяние. Например, Христос творил много добрых дел. Конечно, Он получал воздаяние, люди относились к Нему с любовью, с уважением, но первосвященники, Пилат, обошлись с Ним жестоко. И воздаяние за эту жестокость он получил только в вечность. Апостолы также получали доброе воздаяние за свое служение, находясь в любви у народа Божьего. Однако все они страдали от гонителей. Поэтому полное воздаяние они получили только на небесах. Как в физике
воздействие силы на объект непременно вызывает противодействие, так и во взаимоотношениях человека с человеком и человека с Богом. Взаимодействуйте с окружающими так, как хотите, чтобы они взаимодействовали с вами. Что посеет человек, то и пожнет. Строя свои отношения с людьми и с Богом, планируя какой-либо поступок, всегда помните о законе воздаяния. Не пытайтесь выиграть, обманывая, хитря, лукавя. В конечном итоге всегда проиграете. Не пытайтесь построить счастливую жизнь на хрупком фундаменте греха. Бог этого не допустит. Сеете грех, чтобы быть счастливыми, не ждите доброго урожая. Чтобы избежать вечного воздаяния за свои грехи, с верой в искупительную жертву Христа молите Бога о прощении. Чтобы минимизировать земные последствия своего греха, просите прощения у тех, кого обидели, возвращайте долги, восстанавливайте разорванные отношения, если возможно, с вашей стороны. Творите добрые дела, угодные Господу, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Ефесянам 2:10. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Надеюсь, что сегодня вы твердо усвоили закон воздаяния, как за доброе, так и за злое. И теперь все свои дела, все свои мысли, поступки, решения, планы будете согласовывать с этим законом, думая не о сиюминутном посеве, а о будущей жатве. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!